вслед за двумя объяснениями классических комментаторов, наша попытка собственного объяснения тоже была, в общем-то, отвергнута, во всяком случае, признана не вполне состоятельной. И для того, чтобы добраться до удовлетворительного ответа, Ребе предложил обратить внимание, что подобное высказывание, по всей видимости, того же самого Раби Йоханана, который там обезличенно называется Мар, приводится не только в трактате Недорим, но и в трактате Шаббас, только с существенными объяснениями. Одно из объяснений, очевидным образом для нас принципиально, и как-то должно нам помочь, по всей видимости, то, что в этой версии высказывания Раби Йоханана тоже отсутствует онов, скромный, а он заменяется каким-то вот корпулентным мужчиной, балкойма, высоким человеком. Ну и проанализировав различия между двумя этими высказываниями, мы перешли в стадию объяснения, но, впрочем, в этой стадии далеко не зашли. Получилось настолько предисловие. Основная мысль предисловия, насколько сейчас это я понимаю, то, что Рамбам, сообщая в законах основ Торы о том, что одной из основ еврейской веры является вера в пророчество, вера в то, что Всевышний наделяет пророчеством людей, он не ограничивается просто заявлением о том, что вот есть такой институт пророчества, но приводит массу деталей, которые пророчества касаются с самых разных сторон. Мы затронули еще один фрагмент комментария Рамбама, его предисловия, текста Рамбама, вернее, его предисловия к Мишне, где он тоже говорит о пророчестве, и там примерно то же самое сообщается, тоже пророчество обсуждается достаточно развернуто, не просто как данность, вот, мол, Бог, он раскрывает тайну свою своим рабам-пророкам, но проясняется природа пророчества, и важным в этой природе является, и Рэбе многократно это подчеркивал на последней странице нашего беседы, на прошлом уроке, в завершении нашего урока, что пророчество связано с существованием пророка. Это процесс, который развивается не только сверху вниз, но он затрагивает существование пророка. Пророк определенным образом должен себя совершенствовать, должен себя изменить, прийти к определенному состоянию своего даоса, очистить его таким образом, чтобы быть способным пророчествовать. И все эти детали, не знаю, параллельно это была мысль или это та же самая мысль, это единая мысль, все эти детали являются необходимыми для выполнения обязанности, которую Рамбам относит к основам веры, обязанности знать, что Всевышний наделяет пророчеством людей. То, что пророк должен работать над собой, скажем, все остальное, это частность из совокупности знания, в данном случае, наверное, минимального комплекса знаний. Рамбам занимается именно минимумом в данном случае, того, что необходимо знать, признавая пророчество. Страница 87, пункт Вов. «Валпизе зайнен муван дитнай янвуя, он воздер рамбам рамрехен давка дитнаем, восер брэнгт, он ни диандра иньоним шебегемора гибер ошер ве онов». И отсюда становится понятным, почему Рамбам избирает именно эти условия, ну, под условиями я подразумеваю, так и будем их дальше, наверное, называть, условия, чтобы не проговаривать каждый раз этот пассаж, те качества, которыми должен человек обладать для того, чтобы быть способным пророчествовать. Те качества, те условия, которые приводит Рамбам для пророчества, перечисляет именно их, те, которые у него, а не те, которые приводятся в Геморе. Здесь Ребе полагает, что заявив Гибера, заявив богатыря, как богатыря духовного, Рамбам имеет в виду вообще принципиально иное, не то, что понимает Раби Йоханан под этим, физически сильного человека и так далее. То есть, фактически приводит, кроме Хохма, кстати говоря, почему-то здесь Ребе не упомянул, хотя бы в скобочках, упоминает три качества Гибер. Не упоминает три качества, которые приводит Раби Йоханан. Гибер – богатырь, Ошер – богач и Онов – скромный. «Де рамбам из ни тойсен сурет на вегналы тноем возайнен нойтих цуашрой санвуя». Первый исходный пункт неочевидный, несмотря на свою кажущуюся простоту. То, что Рамбам не записывался перечислять все условия, которые необходимы для пророчества. То есть, ну, понятно, вероятно, то же самое можно сказать и про Рабби Йоханана. То есть, каждый из мудрецов, который перечисляет, на самом деле даже можно шире, каждый из мудрецов, высказываясь каким-то образом, решает некоторую задачу. И под эту задачу заточено его высказывание. И вот если он взялся перечислять полностью все качества, то одно дело. А Рамбам же ставит перед собой другую задачу. Он не берется перечислять все качества, которые необходимы для того, чтобы на человеке почило пророчество. А какие качества он перечисляет? Вот вчера мы с вами иронизировали на тему того, что, может быть, кто-то из слушателей захочет, ну, хотя бы в качестве хобби, заняться пророчеством. Так вот, тут объясняется, как этим заняться. Понятно, что кодекс аллахический Яд и Хазака не является самоучителем по пророчеству параллельно. Точно так же, как он не является ботаническим справочником в тех местах, где он обсуждает там какие-нибудь виды растений, или не является астрономическим справочником, учебником по астрономии в тех местах, где он обсуждает там движение светил и как можно рассчитать, где появляется, где и в какой фазе появляется Луна в конкретный день. Не является он и самоучителем по пророчеству, а о пророчестве говорит совершенно конкретным прицелом. Прицелом на обязанность с точки зрения закона еврея применительно к вере в пророчество, применительно к осознанию, признанию института пророчества, то есть выполнение вот этой основы веры. А основа веры, как мы подчеркнули, в особенности в конце прошлого урока, заключается в том, чтобы знать, что есть пророчество, знать, что Всевышний наделяет пророчеством людей. Он досыз аз эйнан вуя хало лахохам гибер бехохма, Годль бы хохма, гибер бы медейса, велой гей исри мизгабер олов, элэгу мизгабер бедайте, ал исри худу балдей рхова адмиейд. И совокупность того, что человеку надо знать, чтобы грамотно признавать пророчество, скажем, чтобы признавать еврейское пророчество, а не собственную фантазию по поводу пророчества. Это именно те условия, которые Рамбам приводит. А именно, ну, цитата уже навязла в зубах, наверное, в ушах, там, в зубах, в ушах. Но, тем не менее, Рэбе ее считает нужным привести. Пророчество почиет только на великом мудреце в области хохмы, на богатыре в плане своих душевных качеств, который способен обеспечить то, что его яйцер никогда не побеждает его, а он сам побеждает всегда свой яйцер, своим дасом побеждает яйцер и так далее. Обладателя крайне широкой деа, я потом переслушивал урок, и там я деа назвал мировоззрением, ну, не знаю, сгоряча, может быть, можно так сказать, но здесь, наверное, вот крайне широкого сознания. Тут перекликается с расширением сознания, тоже плохо, не знаю, как. Крайне широкий до крайности део. Део рхова адмеей, то есть это и незнание, и не совсем знание, не совсем мировоззрение, это вот как самоощущение, осознание реальности, там что-то в этом духе, в моем представлении, во всяком случае. Вот это все, вот этот вот комплекс, и не убавить, не прибавить с точки зрения Рамбама, то есть в этом соль, именно это, ни больше, ни меньше, необходимо принять во внимание, необходимо познать, узнать, занимаясь институтом пророчества и стремясь основать свою веру на этом. Кстати, можно пару минут потратить на то, чтобы проговорить идею основ веры. Неоднократно тема поднималась, но, тем не менее, здесь это важно. Что такое основы веры? И чем они отличаются от всего другого материала Торы? В принципе, если человек не верит в любую деталь, сообщаемую Торой, то он уже не прав. А в чем идея основ веры? А основы веры – это то, что, ну, согласно названию, лежит в основе нашей веры, является ее фундаментом, и совершенно необходима для бытия в качестве, там, ну, скажем, верующего еврея. То есть, если я хочу быть верующим евреем, как можно проверить, верующий я еврей или нет? Скажем, одной из основ веры является знание о том, что существует Бог. Ну, понятно, что если я не признаю существование Бога, то вряд ли я, мои воззрения можно отнести к еврейской вере. Даже если мне кажется, что Тора – это очень хорошая книжка, разумная, но тем не менее, если я не верю, что есть Бог, то все остальное уже лишено смысла. Дальше не важно, верю я в то, что Авраам там родился в таком-то месте, или что землю Кнаан Всевышний презентовал евреям. Ну и все в таком же духе. И к основам веры Рамбам относит также вот этот вот пункт насчет пророчества. То есть это вот принципиально важная вещь, причем не просто принципиально важная, а архиважная, стоящая в основе, являющаяся фундаментом всей нашей веры, вера в то, что существует пророчество. Так вот, для того, чтобы эту основу заложить в себе, обладать этой основой, чтобы моя вера держалась на этом, для этого необходимо, чтобы я понимал, что для пророчества существуют определенные условия. Это входит в данное знание, знание того, что вот есть пророчество. И в это входят именно те детали, которые Рамбам перечисляет. Ну, Рэбби нас сейчас с Божьей помощью не оставит. Не оставит самостоятельно разбираться, а почему именно эти, а не те. Сейчас мы будем это детализировать. Ворум до зайнен йони минецем гедеранвуя, поскольку именно эти вещи касаются существа определения пророчества. Велхезайнен мойсиф индеравонаса и сейд фунвуек. Они помогают разобраться, осмыслить основательность, вот фундаментальность идеи пророчества. А с досис аныне анойфен фунпойлтн даасаодам. Что это, а именно, что помогает нам разобраться в том, что такое пророчество, и осмыслить пророчество как следует. Что это момент, что это процесс, я не знаю, как это назвать, что это идея, которая воздействует на даас человека. Увемейла изнагедер маца фундаас ветхуна зоодам. И, само собой разумеющимся образом, как мы уже отмечали выше, раз контакт пророческий происходит через даас человека, через его собственное сознание. Через его собственное сознание, которое близко к интеллекту, как мы говорим. Да, все-таки относится к области интеллектуальных качеств. То, следовательно, важным в нем является состояние даса и состояние и качество душевное человека. То есть, его внутреннее, его собственное состояние, его собственное положение в духовном смысле. Мы выше удивлялись, а чего Рабби Йоханан какие-то странные качества перечисляет. Богатый, в смысле, сколько у него денег. Какая разница, на первый взгляд, не очень понятно. Ну, богатый, ну и как это наделяет человека способностью пророчествовать? Вот богатых людей сколько вокруг. Чего-то я не видел особо пророчествующих среди них. Или там сильный человек, высокий человек. Ну, это вообще же, на первый взгляд, ну, особенно для нас, кто с детства приучен, что духовное – это где-то вдалеке, на дистанции такой существенной от материального и физического. Ну, вот какое отношение это имеет к пророчеству, то, что человек высокий? Ну, высокий, и что дальше? И действительно, то есть там с Рабби Йоханан надо разобраться, а Рамбам перечисляет нам те моменты, которые очевидным образом связаны с пророчеством. То есть, поскольку пророчество проистекает, проходит, осуществляется, реализуется на уровне дааса человека, и, следовательно, человек должен свой даас подготовить, определенным образом себя изменить внутренне, вот он должен переродиться, помните, там, и тут он ощущает, что он становится новым человеком. Он должен к этому моменту подобраться как-то, какой-то своей внутренней работой, это так просто не произойдет. То, следовательно, здесь важны вещи, которые направлены на его вот это духовное перерождение, на его духовное совершенствование, изменение его качеств. Венденвой зейф одмха им хал. То есть, для того, чтобы добиться того состояния, чтобы пророчество смогло на нем почивать и так далее. Еще раз эта мысль, поскольку она здесь чрезвычайно важна. Рамбам перечисляет именно эти качества, а не другие, потому что именно они демонстрируют нам, проясняют для нас существо пророчества, а именно то, что пророчество – это вещь, которая работает через «даас» человека, работает, самый лучший глагол, работает через «даас» человека, а следовательно, человек должен, и на это указывает то, что человек должен для того, чтобы быть годным для пророчества, себя видоизменять, совершенствовать вот именно таким образом, как эти качества нам поясняют. Машенкин диандры иньоним гибы рошер вионов, что не так применительно к другим качествам, тем, которые перечисляет Раби Йоханан. Почему Раби Йоханан их перечисляет, а те, которые Рамбам не перечисляет, не перечисляет? Может быть, дальше Рэбе будет прояснять. На первый взгляд, попросту можно объяснить именно те, абсолютно тем же, чем мы сейчас объяснили то, почему Рамбам эти перечисляет, а те нет. Потому что перед Раби Йоханан стоят там, наверное, другие задачи. Вот для того, чтобы определить, каковы задачи у Раби Йоханана и что он там имеет в виду, для этого нужно быть Рэбе, очевидно. Ну, или, по крайней мере, сесть и поисследовать этот вопрос. Ну, так или иначе, а почему нет? Так вот, Рамбам не перечисляет гибер ошер веонов, богатырь в физическом смысле, богач в простом смысле, скромный, потому что зайнен блойс тноем воздернови дар вгобна и вашро санвуем милимайла, потому что это качества, которые касаются всего лишь возможности пролития нвуи свыше. То есть получилось, как у нас получилось, в чем был хидуш, не знаю, был ли в этом для вас хидуш, мне кажется, что должен был быть во всяком случае. Вот то, что мы с вами сказали, что нвуя проходит в плоскости человеческого даса, а следовательно, человек должен работать, он должен предпринимать какие-то усилия, себя пытаться как-то сделать готовым, сделать правильным для того, чтобы воспринимать пророчество, это фактически означает, что в пророчестве задействованы две силы. С одной стороны, Всевышний, помните, мы в начале беседы упоминали о том, что пророк, он может быть прекрасно в этом смысле, в том числе, подготовлен, он может сделать все, что от него зависит, что пророчество на него снизошло, но пророчество может не снизойти. Почему? Ну, вот, как знаете, в анекдоте, помните, не люблю я тебя. Всевышний не хочет спускать пророчество на данного человека. Не потому, что он негоден, а потому, что это, предположим, не нужно просто. То есть, то спустится пророчество практически или нет, зависит исключительно от Бога, захочет он через этого пророка что-то передавать или ему что-то сообщать или нет. С другой стороны, есть и подготовка. И вне этой подготовки не происходит пророчество, насколько я понимаю. Так вот, качества, которые Рамбам не приводит, это качества, которые обуславливают привлечение пророчества свыше. Зайзайнен обер ниткин хелек фунецем и не нанвуя, но они не представляют собой части существа пророчества. Увимейла нитна гейн дем лейда фундем есойда дас и не нанвуя. И само собой разумеющимся образом не относятся к вот этой обязанности знать эти условия, скажем, в том числе, как детали, лишает их возможности стать деталями в этом познании идеи пророчества как выполнение основы веры. А именно, «Гвурау наширус брэнгена роис дишлеймус агашмис шелеодам». Что такое «гвура и аширус»? Физическая сила, те качества, которые перечисляют Раби Йоханан, физическая сила и богатство. Они выражают совершенство человека с точки зрения плотской, с точки зрения материальной. Восфодер зихалстнайцу ашрос ашхина. Что нуждает, что необходимо для того, чтобы пророчество, чтобы шхина почила на человеке. Он онов изнагеа цу ароп немен дименияс цу ашрос шхина, а скромность представляет собой, то есть они являются необходимым условием, но не относятся к области работы человека, насколько я понимаю, к вот этой стыковке, к области нацеленности на стыковку с божественным промыслом, который выражается через пророчество. Скромность – это, с одной стороны, душевное качество, в отличие от физической силы и богатства. Скромность – это душевное качество, но это качество совершенно особого типа. Мы много достаточно говорили, и в этой беседе тоже затрагивали идею, там, обсуждали немножко идею скромности. В чем скромность? Это битуль. Скромность – это битуль по существу. То есть, отсутствие в человеке того, что выпечено, что заявляет себя как самоценное. Скромность – это состояние, в котором человек не придает себе значения, в котором он убирает из себя всякую автономию, искореняет в себе. То есть, по существу это то, а при этом, а не в игу, я с ним не смогу жить вместе. Помните известное достаточно высказывание Котского Ребе относительно того, что для того, чтобы Всевышнего впустить в себя, надо убрать из себя вот то, что мешает туда войти, в полную комнату не зайти. Если себя не освободить внутренне, то как же божественный промысел туда, как пророчество туда проникнет? То есть получается, что скромность – это тот элемент, который снимает возможные помехи для почивания шхины. «Ворам колодам шиеш бы гасу заруа хумаракош брои на нивы гу и холин лодр бейлон». Как сказал Всевышний, собственно, эта цитата, «всякий человек, в котором есть гасу заруах, высокомерие, антоним скромности, святой благословен он, говорит про него, я с ним не могу ужиться вместе в мире». В мире, в смысле, мир, мироздание. «Он досы санынен киилу мявик фира бейкер». И высокомерие, как противоположность скромности, это как будто отрицание Всевышнего. Этой теме посвящена огромная судья в соте, которую мы недавно с вами учили. То есть, это как будто противостояние Всевышнему. Если я заявляю себя как нечто самоценное, при том, что я верю в Бога, верю в Тору, пытаюсь служить Всевышнему, но если я при этом выпечен и заявляю себя как что-то такое автономное, то я таким образом квиёхал отрицаю единство и бесконечность Бога, выделяя себя таким образом. Ну, и получается, что качества, которые перечисляет Рамбам, если я правильно понял, на самом деле тонкое здесь место, относятся к области пророчества как процесса, который обусловлен двумя сторонами, верхом и низом. И в нашем знании о пророчестве принципиальны действия, которые человек предпринимает, которые относятся к области действования человека в направлении вот этой стыковки с верхом. То есть, духовное совершенствование. Те же качества, которые Рамбам исключает, физическая сила, богатство, скромность, это качества, которые как бы данность, которые необходимые условия, которые человеку, хотя не знаю, может много зарабатывать и таким образом приводить к большей вероятности пророчества. Данностные признаки, которые... Да, необходимы для пророчества, но не относятся к самому вот этому процессу совершенствования и сближения с пророчеством. Сближения со Всевышним. Наверное, так. Пункт Зайн. Алпизи ешли вай рейдер хилук цвишн де маймер бейсейну вир брэнгзих ин недорим. На основании этого появляется возможность объяснить различия между высказыванием мудрецов, как оно приводится, то есть Раби Йохана, как оно приводится в Недоре, «Ун вес брэнгзи хин шабес», как оно приводится в трактате «Шабес». Различия, которые мы на прошлом уроке в основном терзали. «Цвишн ди цвейн йони манал», меж этих двух вещей, а именно, первое, с одной стороны, «гибер ве ошер ун онов», «гибер ошер», ну, напомню еще раз, в начале урока уже об этом упоминали, в Шаббас тоже исчезает онов. Тоже из перечня исчезает скромный. Вместо него появляется высокий. Отсюда, среди тех качеств, которые Рамбам не включает в свой список, выделяются две группы. Физически сильный и богатый, который встречается в обоих высказываниях. и скромный, который в Недорим встречается, а в Шаббас нет. Так вот, среди этих двух моментов Рэбе предлагает физически сильного и богатого рассматривать как один момент, а скромного как второй. «Хош бихлал изанова отнай». Несмотря на то, что скромность представляет собой условие, которое в очень большой мере, да, в большей мере, необходимо для почивания шхины, ви гвура унаширус, нежели физическая сила и богатство. Из обербив, то есть, проще говоря, если скромности нет, то дальше вообще не о чем говорить. А богатство и физическая сила по отношению к... Здесь Рэбе, я так понимаю, не собирается подробно прояснять для нас, в чем идея богатства и физической силы применительно к взаимоотношениям со Всевышним, но так или иначе, у них какая-то ценность есть, раз уж они являются условием почивания шхины. Но ясно, что они менее принципиальны для этого, нежели скромность. Изобер бифратехот гвурова аширу шаях мэр бойфен йошер цун вуй ашос ашхина. Тем не менее, с точки зрения некоторого момента, одного момента, физическая сила и богатство, они относятся к почиванию шхины, они являются более принципиальными для почивания шхины, нежели скромность. Ну и по этой причине, очевидно, исключается анова из одного из этих высказываний в трактате Шаббас. Ворум дерынин фунанова и занынин клоли. В чем здесь соль? В каком же отношении приобретают большее значение силы и богатства? Скромность является вещью общей. Восритон нит нордем инин анвуя, который затрагивает не только фактором, который касается условием, которое касается на самом деле не только идеи пророчества. «Зо зайна кельми набез бнеодом», то есть оно нужно не только для того, чтобы Всевышний наделял пророчеством, спускал свою шхину, спускал пророчество человеку. «Нордос из неге бихлол цудрешайхус маунашроес ашроя бихлол фунакодж боруху». Но это качество, которое касается в общем плане служения, спускания, раскрытия Бога в мире. Векамифориш бешас шом, омаракош бургой, нани вагу ехолин лодур боэйлом. Ну и как только что мы процитировали выше, и в Тане это приводится. Я с ним не смогу ужиться в мире. То есть, если человек не скромен, если человек высокомерен, то тогда Всевышний говорит, что и мне места в мире нет. Тогда я не могу раскрываться в мире полноценно. Отсюда получается, что скромность – это такая вещь, которая специфически к пророчеству не то что имеет отношение. К пророчеству тоже имеет, но это более общая штука. «Ун нохмир» и более того, «белшой на еду, а я на кочбуру шойре элла алдовар шиботль эцлой изборах». И даже более того, как Алтер Ребе формулирует в Тане, и тоже мы упоминали эту цитату выше, недословно, «Святой благословен он почиет только на той вещи, которая только на том, что подчинено ему благословенному, что находится дословно ботель, находится в битуле по отношению к нему благословенному». То есть, в принципе, не только в плане пророчества, а в любом плане, если нет скромности, человек каким-то образом выпячивает себя, ощущает себя, осознает себя как нечто самоценное, не нуждающееся в Боге, ну там... Если Бог что-то дополнительное может дать, то, конечно, я буду рад. То не происходит контакта между ним и Всевышним. Не только пророческого, а любого. Машенкин гвурове аширу зайнен шаих норд цунвуя. Что не так применительно к силе и пророчеству? Интересное, кстати, интересное заявление. Они имеют отношение исключительно к пророчеству. Как я сказал, по-моему, я оговорился, что не так в плане силы и непророчества, силы и богатства. Они имеют отношение исключительно к пророчеству, то есть они более прицельны. «Кшем вивинен анвуя фодерт демтахли сашлеймус фун майлэ зоодам». Подобно тому, как идея пророчества, она требует абсолютной полноты достоинств человека, хохам годлибе хохма гивер медейсов хулу, то есть то, что перечисляет Рамбам, требует достоинства человека внутреннего, в первую очередь. Как то, например, хохам великий мудрец, человек должен быть великим мудрецом, должен быть богатырем в духовном плане, уметь справляться со своим ецером, то есть, ну, фодер дос эйгди тахли зашлеймусом цию заводом бегашмус. Требуется для пророчества также полнота существования человека на материальном уровне, а именно гуры загуфу на ширус, то, что перечисляет Раби Йоханан, сила физическая и богатство по простому смыслу. И это качество, что хочет здесь Рэбе нам сказать, и это качество, качества, которые необходимы прицельно для пророчества. Поэтому они в определенном смысле более принципиальны для, в рассказе о пророчестве, в описании условий пророчества, они более принципиальны. Потому что в каком-то смысле, если я правильно понял этот ход, со скромностью мы можем положиться на то, что ну, скромность – это такая вещь, которая для всего нужна. Ну, понятно, что и для пророчества. Как мы не говорим, что для пророчества существо, которое собирается пророчество, должно быть человеком. Ну, понятно, что мы здесь рассуждаем о пророках-людях. Хотя, на самом деле, и камень из стены может возопить. Но это уже отдельная, другая статья. Это, наверное, не называется пророчеством. Пророчество – это контакт именно с человеком. Мы же не говорим о том, что человек должен быть человеком для того, чтобы пророчествовать. Примерно так же со скромностью. Скромность, ну, понятно, что человек должен быть скромным, потому что без скромности вообще ничего не будет происходить. Поэтому скромность – это очень важно, но не специфически для пророчества. А вот моменты полноты материального существования человека, такие как физическая сила и богатство. Поэтому, кстати, обратите внимание, те, кто собирается в качестве хобби избрать себе пророчество, надо немножечко заниматься физической формой, и тут вот именно качаться, потому что мы сказали с вами, что физическое совершенство телесное – это не обязательно богатырство. Надо стать богатырем и деньги зарабатывать. Они являются принципиальными. Они являются принципиальными именно для пророчества. Дальше огромная скобка до конца пункта на полстолбика. То есть, все, мы мысль основную закончили, только добавление здесь. В Ейшлигейсев необходимо добавить «Аздосы залдерах машикосов арамбам ин гилхас чува», что это подобно тому, как Рамбам высказывается в законах чувы. «Бенаге отсуди иудим гашмием шебетейра» относительно материальных свидетельств, материальных обещаний, которые Тора сулит человеку, выполняющему заповеди и так далее. «Аздос зайнен ниткин иньоним фунсхар ойфтойру митсвейс». В каком направлении он высказывается? В том, что материальные посулы, то, что обещает Тора материально, это является не наградой за Тору и заповеди, но это то, что призвано помочь человеку, поддержать его, обеспечить ему возможность достижения полноты в области изучения Торы и выполнения заповедей. Дрейбештон нем тароб кола дворим амойним мейсону фун лернен тейрун микаин зайн митсвейс, то есть Всевышний, если он соизволит, а соизволит он не соизволит, связано там, с тем, есть у нас заслуги или нет, то он уберет пред нами, мол, все помехи в области изучения Торы и выполнения заповедей. И наделит нас, дальше цитата из Рамбама, всеми благами, которые укрепят руки наши, ласы и сатейра, для того, чтобы выполнять Тору, кегон соева вишолым, верибу и кесов и зогов, как то сытость и мир, и множество серебра и золота, кидей шилой нас и кол емейну бедворим шагув цорих логем. Зачем? Для того, чтобы мы не занимались этими вещами, могли о них не думать. Чтобы мы не занимались теми вещами, все дни свои, теми вещами, все продолжается цитата, теми вещами, в которых нуждается наше тело, Эла нейшев пнуем лилмет бихохму власы за митцва хулю. А сидели бы свободные от всяких материальных забот и хлопот, свободными для изучения хохмы и выполнения заповедей. Еще раз, эта мысль, материальные блага, которые сулит Тора, это не то, чтобы прям в первую очередь награда. Не знаю, можно ли говорить о них как о награде, можно ли сказать, что это вообще не награда, но тем не менее, вот сейчас в этой мысли они не награда, а что? А это помощь со стороны Всевышнего в ответ на наши заслуги, направленная на то, чтобы нас обеспечить возможностью не заниматься всякой ерундой, а заниматься выполнением божественной воли. То есть это то средство, которым Всевышний снимает с нас и бремя материальных хлопот и забот и предоставляет нам возможность заниматься тем, чем мы на самом деле должны заниматься по существу. И подобным образом следует сказать применительно к пророку. Зачем мы все это проговорили, как это к нам имеет отношение? Азвен зайнанди майлес фун хохам годль гибер бемидес вихулю баим бишлеймус. Когда у пророка вот эти вот достоинства, хохам годль, там, великий мудрец, богатырь в области мидейс, что он может победить свой ецер, не дает, вообще не оставляет ему шансов, по всем фронтам его побеждает, неизбежно со 100% вероятностью, когда они у пророка потенциального в полноте, когда они обеспечены материальным благосостоянием и здоровьем. Беэйс, эргот их димайдес и гашмиес фун гвура ва аширус. То есть в то время, когда у него есть гвура и аширус. То есть, проще говоря, в данной интерпретации, так мне это видится, те качества материальные, надо сказать, что это для меня существенно прояснило позицию, потому что до этого хода мне было не вполне ясно, какая-то муть все-таки присутствовала в том, почему Рамбам не избирает и эти качества тоже, ну и что они материальные, отражают материальное благосостояние человека, они же являются условиями для того, чтобы пророчество осуществилось. Ну да, они не описывают у человеческие усилия в направлении его устремленность, в направлении пророчества, духовную природу пророчества, то, что пророчество реализуется на уровне качественно иного сознания и так далее. Но это все-таки условия. Так вот здесь, примерно как в ситуации с обещаниями Торы, Тора обещает, что мы будем сыты, здоровы и так далее, благополучны. Это всего лишь инструмент для того, чтобы мы выполняли божественную волю. И здесь вот эти качества, являющиеся базой, на самом деле, и фундаментом, но таким вторичным, которое ради чего-то, инструментом, физическое богатырство, физическая сила и богатство – они являются тем, что обуславливает возможность достижения человеком полноты совершенства на уровне духовных качеств, типа хохам годль, великий мудрец, богатырь на уровне мидес и так далее, то, что перечисляет Рамбам. И таким образом представляют собой нечто принципиально отдаленное от природы и существа пророчества, поэтому Рамбаму не настолько интересно, скажем. Вплоть до того, что он их не включает в свой перечень. Хес. Вейш лоймар, и необходимо сказать. Эйсу фарентферн фарглайхн дицвей суги за гемора. Для того, чтобы ответить на наши вопросы, которые появились вчера по поводу сопоставления двух сугьот в геморе, где Раби Йоханан перечисляет по-разному те качества, которые необходимы для пророчества. Азен Масехес Шабас Редзих Веген Нвуя Бмадрейга Гавоя, он Недорим Веген Нвуя Бмадрейга Лимато Мианал Одер Ашрос Ашхино Бихло. Каким образом можно прорисовать соотношение между обсуждениями, в рамках которых высказывается перечень качеств, которые необходимы, моментов, которые необходимы для пророчества в геморе? Рэбе предлагает посмотреть на это так. В трактате Шаббас говорится о пророчестве на очень высокой ступени. И именно о пророчестве. Даже на высокой ступени, в скобочки Рэбе берет. А в трактате Недорим говорится, в скобочках, о пророчестве на низкой ступени, на малой, о малом пророчестве как бы, о меньшем пророчестве, вернее так. Либо, и дальше скобки заканчиваются, в общем плане, о почивании шхины. Еще раз без скобочек. В трактате Шаббас говорится о пророчестве, а в трактате Недорим о почивании шхины в общем ключе. Увегэгдэм индэминен фун шхина шуэра. Предварим это обозначением момента, прояснением смысла термина шхина шуэра. Шхина почиет. На самом деле, вот мы все время используем это почиет, почиет. А что такое почиет? Зайнфаран рибы мадрейгес. Здесь есть, ну, почиет, на самом деле, с точки зрения простого смысла, понятно. Почивание шхины – это раскрытие божественности. Объясняется повсеместно, поскольку Всевышний присутствует везде, и нет места свободного от Него, выражаясь словами Торы, и вообще нет ничего помимо Него, то на первый взгляд вообще непонятно, как можно говорить о том, что что-то где-то там почиет или не почиет. Везде Всевышний присутствует, следовательно, ну, наверное, там все везде в порядке. А что же означает этот термин в общем плане? Это раскрытие божественности. Вот в раскрытии божественности, продолжает Рэбе, может быть много ступеней. Он гебензик фун вуэс мойша бишлеймуса, начиная от, ну, если говорить применительно к пророчеству, начиная от пророчества Мойша, в полноте его биз, акол бе асура шхинта шаре, вплоть до на всяких десяти почиет шхина. Высказывается Талмуд в Сангедрин, в частности, в таком ключе, что на всяких десяти евреях почиет шхина. То есть, достаточно того, чтобы собралось 10 евреев, и почиет шхина. Ну, разве это можно сравнить с пророчеством Мойши Рабейну, когда шхина говорит через его гортань, просто божественный глаз, он раздается, глаз через «с», раздается через его горло ситуации, когда собрались 10 евреев, любые 10 евреев, в том числе и 10 евреев, которые собрались там в синагоге на молитву, а может быть даже и не в синагоге, и, собственно, Рэбе и продолжает, «Ва авшейна медаврим бедиврей тейра». Алтер-Ребе в Герасакодиш уточняет, что когда мудрецы говорят о том, что шхина присутствует на любых, почиет на любых десятерых евреях, она имеет в виду не только 10 евреев, когда великие мудрецы сидят, и там, или пророки собрались, и все вместе запророчествовали, а имеет в виду любых 10 евреев, также тех, кто не говорит слова Торы. «Унафилу баймойше гуфа зайн гевен кама даргейс». И так, то есть, ну и вот между этими ступенями, там ступень Мойши Рабейну, полнота раскрытия шхины в Мойши Рабейну, как бы через Мойши Рабейну, и вплоть до десятерых евреев, которые собрались вместе, и почиет шхина, раскрывается божественность иначе, нежели она раскрывается вне присутствия десятерых евреев в одном месте. И это влияет на самом деле, кстати говоря, почему нас это вообще интересует, раз это такое странное, малозаметное раскрытие шхины, потому что это влияет на тех десятерых евреев, которые собрались вместе, даже если они собрались не для изучения Торы и не для молитвы, а просто посидеть, поговорить. Так вот, между этими плюсами есть множество градаций. И даже, продолжает Рэбу, на филибайм бай Мойши гуфа зайнен гивен кама даргис, даже в пророчестве Мойши Рабейну было в состоянии Мойши Рабейну множество ступеней. Нвуес Мойши бешлеймуса, поэтому Рэбу выше отметил, что верхним полюсом является то, что пророчество Мойши Рабейну, как оно в полноте. Вот пророчество Мойши в его полноте, кебэбэрэшасэйно, внимавэлой ком нови ойд кемойши геймер, как в нашей недельной главе, и по поводу чего сказано, и не встанет пророк более такой, как Мойши Рабейну. Весес гемен нейдер восни сашер Мойши, как это было до того, как Мойша обогатился, до того, как он стал богатым, кстати говоря, да, тоже хороший момент, на основании чего обогатился Мойши Рабейну, мипсулосн шелилухейс, а он, когда тесал вторые скрижали, Всевышний указал ему на специальные, то есть ему надо было изготовить скрижали вместо разбитых им, и Всевышний указал ему на драгоценный камень огромного размера, и Моше Рабейну из него вытесал вторые скрижали, а обломки достались ему, отходы, стружка, досталась ему, и он стал чрезвычайно богат. И тогда достиг полноты пророчества. «Воз индем из колу лейх зман лахариши кибель туэра мессинай». И в это включается также время, как уже это уже происходило после получения им Торы на Синае. То есть получается, что его пророчество возвысилось и приобрело большее совершенство также и после Синая, казалось бы, куда уж больше. «Диламет хэс шона». Вен иден зайн гивен ин мидбар, эйдер востаму аншей милхома ламус. Пророчество Моиша, значит, еще одна ступень пророчества Моиша, отличная принципиально, насколько я понимаю, 38 лет странствия в пустыне, до того, как кончили, выражаясь словами Писания, закончили мужи войны умирать, ну, то есть, проще говоря, закончилась история, закончилось поколение, которое должно было умереть в пустыне, в результате грехов Золотого Тельца и Мираглем. «Воз лой нис яхет и мой адибур». Мы, и Раши приводит, мы знаем, что на протяжении странствований по пустыне, после вот этой истории, после того, как евреям было объявлено, что то поколение, которое вышло из Египта, фактически не войдет, фактически целиком умрет в пустыне, не войдет в землю Израиля в связи с грехом Мираглем, в основном с грехом Золотого Тельца, менее в основном. После этого Шхина стала контактировать с Моше Рабейну каким-то иным образом. То есть понятно, что она контактировала с Моше Рабейну, поскольку Всевышний продолжал вести евреев по пустыне, и, то есть, общение продолжалось, но, тем не менее, говорится, что до того, как закончилось поколение пустыни, то есть до того, как все поколение вымерло, и ситуация перешла в новую фазу, евреи стали готовиться сразу к уже к вхождению в землю, то есть стала, появилась возможность входить в землю. «Лой нис яхет и мой адибур белошен хиба». Речение божественное в режиме любви с ним не единилось. Вот так сказали мудрецы. «Поним эль поним вейшу вадас». Не единилось с ним «поним эль поним» лицом к лицу. «Вейшу вадас» вот образом таким, который уникально был свойственен Моше Рабейну, когда ему он не находился во время пророчества в состоянии там, экстаза, и, там, выхода из, полностью из телесных ограничений и так далее. Вот этого, это было, эта практика была нарушена каким-то. То есть Ишу Вадас, такая устаканенность, она исчезла из этого пророчества, насколько я понимаю. И другие факторы нарушились тоже. То есть, это другая ступень, да, вот Мойша, получается, что в Моше Рабейну, даже в пророчестве Моше Рабейну, которое нам представляется величайшим из пророчеств, и таким, ну вот, пророчество Моше Рабейну, как там можно, где там можно разделить, а тем не менее, есть градации пророчества Моше Рабейну. Кстати, сейчас вспомнилось мне когда-то читанное мной письмо Ребе, в ответ на письмо женщины, которая обращалась к нему по поводу там, ну, значимой нестабильности в его психическом состоянии. И вот она, мол, в безнадежности, не знает, что делать, вот ей так плохо и так далее. И она все время в колебаниях каких-то, не может принять решений, которым могла бы следовать. Ну, в общем, вот такого рода письмо. Судя по реакции Рэбе, достаточно отчаянная. И вот Рэбе ей там отвечает, что не надо пугаться нестабильности собственного состояния, что вот я, мол, сегодня не такой, как вчера. Даже Моше Рабейну, он не находился всегда в одном состоянии. Также в Моше Рабейну происходили поднятия и, ну не знаю, можно ли назвать это падениями, ну какие-то нисхождения, снижения уровня, скажем. Вот в пророчестве даже у Моше Рабейну были в градации А уж что говорить про количество градаций в почивании Шхины, в пророчестве и почивании Шхины, на всем пространстве между Мойше Рабейну и вот десятеро любых евреев, на которых почивает Шхина. «Вальпизей зойх фаштандзик дершину алошен инди сугис». Так вот, на основе этого понятно, еще раз напомню, мы говорим в Шаббас, речь идет о пророчестве высокого уровня. Так Рэбе предлагает определить разницу между этими сугьот. А в Недоре о пророчестве более низкого уровня, либо просто о почивании Шхины вообще в какой-то форме. В соответствии с этим понятна разница между этими двумя сугьот. В Недоре говорится, святой благословен он не спускает Шхину свою, а в Шаббас говорится, Шхина не почиет. Эсэсъеду адерклоу. А сдавка Агавоя Бейюйсер из Шойрли Маты Юйсер. Как известно, самое высокое спускается наиболее низко. Принцип, с которым мы пользовались многократно, в самый низ способно внедриться именно самое высокое начало, ибо только у него есть способность спуститься настолько низко. Выглядит как парадокс, на самом деле, в общем, вполне осмыслимо. Ундериберен масехес недорим, вуэс редзих вэген эйнем, вуэс лимата йойсар. И по этой причине в трактате Недорим, где, как мы предположили, говорится о том, где, кто находится снизу, где речь идет не о высоком пророчестве, типа пророчества Мойше Рабейну, а о каких-то вот низких уровнях пророчества, о проникновении Шхины на низкие уровни, скажем. Эр готнит диалы майлэйс. Речь идет о человеке, который не обладает всеми достоинствами «Ви ойс герехнтн масехес Шаббас», которые перечисляются в трактате «Шаббас», «Высокая койма», «Высокий рост». «Он дер фар из баим фаран нор дер инен фун анвуя пхуса йойсер одер ашойс ашхина бихлол». И по этой причине он обладает не высоким пророчеством, а пророчеством, ну, как бы, низкой марки, скажем, марки пониже, уровня пониже, либо просто почивание Шхины в целом. «Кум ди ашруя мегибер йойсер акош баругу». Исхождение этого почивания Шхины происходит с уровня максимально высокого. То есть, для того, чтобы обеспечить вот этот уровень почивания Шхины самого низкого порядка, для этого необходимо вмешательство со стороны наивысшей силы, со стороны самого святого благословенного, который «машре шхиносый», так я глагола не придумал, вот, заставляет Шхину почить. «Машенкин масехес Шаббас вуэсредзих вэгэн вуэб мадрейга гавоя». Что не так в трактате «Шаббас», где говорится о пророчестве на высоком уровне? И за Шхина шуэра фун зихалэйн. Там речь идет о Шхине, как она почиет сама собой. Шхина почиет только на так далее. Ну, к сожалению, сегодня мы не можем этот вопрос доработать до конца, то есть отследить на основании высказанного подхода все различия между этими двумя сугьот. Ну, завтра в завершении беседы мы постараемся этим заняться.